Принцип силы. Туман рассеялся, и Матвей оказался на зеленой равнине, окруженной цепью голубых гор. Посреди равнины лежал гигантский лев, а рядом стояла женщина невиданной красоты, увитая гирляндами странных дымящихся цветов. Платье ее было роса, волосы — облако света. Женщина совсем юная, и тем не менее именно женщина, а не девушка, так видел Матвей, спокойно и уверенно поглаживала морду льву, а тот изредка лизал ее пальцы, открывая огромную розовую пасть. Матвей приблизился, ощущая стеснение и поднявшееся в груди волнение. Сердце забилось тревожно и неровно. Это была она, сподвижница Инфарха. Откуда взялась эта уверенность, Матвей не знал. Женщина смотрела на него задумчиво и строго, но вдруг улыбнулась, когда он замедлил шаги. В просиявшей улыбке ее промелькнули черты Кристины, еще какой-то женщины, до боли знакомой, может быть, матери, а может, какой-то из Мадонн или знаменитых женщин, известных всему миру по полотнам Рафаэля, Микеланджело, Леонардо. Лев поднял голову, предостерегающе заворчал, глядя на Матвея умными глазами, но женщина тронула пальцами его нос, и лев покорно уронил голову на лапы. «Это Тайдзакай», — прозвучал с небес громовой голос, так что содрогнулась равнина, и в небе проступил лик Инфарха. «Тайдзакай — сфера чрева-хранилища, материальный аспект мира, по китайской философии Дао. А вместе с ним принцип силы. Постигни весь его смысл, и ты поднимешься на вершину силы». «Сила бывает разная», — пробормотал Матвей. «Нет ничего сильнее любви, только любовь в состоянии победить зло». «Ненависть порождает ненависть, зло порождает зло. Всегда ли ты действуешь во имя любви?» «Нет», — с трудом выговорил Матвей. Женщина опечалилась. «Мы слишком много хотим от него, Инфарх, ведь он даже не дошел до тропы. Не познав любви, нельзя постичь вечности. Сила вечности окутана тайной даже для посвященного. Ему же пока рано приоткрывать завесу тайн, всему свое время. Я вижу у него стремление». Стремление к слиянию желаний и дикой, не осознающей пока себя силы. Он должен прозреть. «Я этого что-то не вижу, но стучащему да откроется». С громом раскололась земля, поглощая женщину со львом, и Матвей проснулся. Первые мгновения после пробуждения он еще помнил сон и всю глубину понимания происходящего, но уже через несколько секунд, словно туман, пал на картину с женщиной и львом. Скрыл детали, затушевал ее лицо и лицо Инфарха. Погасил огонь взаимного интереса, размыл смысл сказанного. И сон скользнул в бездну неосознанной психики, утонул в колодце огня и тьмы, который представлял собой нераскрытые запасы души человека по имени Матвей Соболев. Чуть не заплакав от бессилия, Матвей потянулся к стопке книг у изголовья кровати, среди которых были труды Успенского, Раймонда Люлла, Гвайта и Элифаса Леви. Но передумал. Женщина, коллега Инфарха, кто бы она ни была, на самом деле абсолютно права, всему свое время, он действительно не готов. Подумав так, Матвей удивился и обрадовался. Кое-что он все-таки помнил. А это уже шанс. Значит, когда-нибудь он запомнит все и найдет свою тропу. Успенский, похоже, не нашел, хотя и знал, что и где искать. А ведь он был великим философом и эзотериком. Недаром создал свою модель вселенной, отличную от всех общепринятых. И, может быть, наиболее близкую к истине. Матвей подошел к окну спальни. Было раннее утро, солнце встало, но еще пряталось за дальними домами. «Хочу дождя», — подумал Матвей. Однако небо светилось голубизной и не предвещало изменения погоды. Лишь над горизонтом догорало одинокое облачко, похожее на НЛО. Вспомнился разговор с Тарасом после того, как они выехали за кольцевую дорогу и остановились в перелеске за Измайловским лесопарком. «Поздравляю!» — Горшин наконец соизволил глянуть на безмолвствующего пассажира, лежащего в расслаблении на заднем сиденье. В темноте Тарас видел так же хорошо, как и днем. Матвей же различал только смазанное белое пятно вместо лица, хотя мог бы после соответствующей подготовки включить резервы зрения и видеть более отчетливо, но напрягаться не хотелось. Молчание становилось в тягость, Матвей шевельнулся. «Я добыл доказательства». «Знаю. Не думал, что ты так скоро пойдешь туда». «Риск этот был неоправдан, спешить тебе некуда. Надо было предупредить, пошли бы вдвоем». Помолчали. Шел уже 16:00 ночи, и небо на востоке посерело. «Нам надо поговорить». Горшин перестал изучать лицо Соболева, качнул головой, понимая, о чем речь, отвернулся к баранке руля. «Рано. Ты не готов. Не беги быстрее, чем думает голова. Во-первых, ты не изучил всю доступную тебе информацию. Во-вторых, чистилище не относится к организациям-самоубийцам. Люди, живущие по формуле «выигрывает тот, кто умирает последним», нам не нужны. Я тоже не живу по этой формуле. Тем не менее, торопишься. Ивакин не одобрил бы твой последний штурм «Унд Дранг». Матвей дернулся. «Ты его знаешь? Откуда?» «Знаю», — Горшин улыбнулся в темноте. «Я очень коммуникабельный». «Коммунибабельный», — как сказал бы один мой знакомый. «Кстати, это твоя девица». «Стоп», — негромко сказал Матвей, поднимая руку, и Тарас послушно умолк. «Данная тема не подлежит обсуждению». «Хорошо, но все-таки прими совет. Если хочешь ей добра, не появляйся с ней в местах, где вас могут запросто убрать. Теперь о делах. У нас произошла утечка информации, подтверждающая мой вывод. Костя Арестава подставлен был не случайно. Как он там?» «Нормально, выживет парень крепкий, врачи у него хорошие. Так вот, надо ликвидировать утечку. И сделаешь это ты, согласен?» «Нет». Горшин оглянулся, некоторое время смотрел на него, и Матвей не без раздражения добавил. «Я не хочу и не буду работать вслепую». «Если доверяете мне, выдавайте весь пакет информации. Во-первых, о самом чистилище, кто руководит, на каких принципах, иерархия структур, управление исполнителями, тактика, стратегия, планы. Во-вторых, представьте доказательства того, что человек виновен в утечке информации и заслуживает гашения». Горшин тихо рассмеялся. «Да, я оценил тебя верно. Или все, или ничего, так? Но ведь ты и без того, имея допуск нон-стоп, ходишь по каналам закрытой информации контрразведки, ГУБО, МВД, Минобороны. Этого мало. К слову, чистилище они знают лишь по результатам его деятельности, прямых сведений нет. Что ж, в устах профессионала это похвала. Но и мы, люди, способны ошибаться. Поговорим о твоих аппетитах в другой раз. Я пока не уверен, что стоит доверять ганфайтеру сведения об организации, которую он способен развалить». Теперь уже улыбнулся Матвей через силу. «Постараюсь этого не делать. Как мы встретимся?» «Я найду тебя сам. Переодевайся, ниндзя. Я заберу твое снаряжение и оружие. Въезжать с ним в столицу сейчас нельзя. Щит — это тебе не линейная милиция и даже не ОМОН. Шмель наверняка перекрыл въезд военной автоинспекции, сочинив байку о террористах. Возможности у него имеются». Матвей заколебался было, но оценил совет и согласился. Через минуту Тарас исчез в кустах, бросив напоследок тихое чао. Видимо, у него был запрятан неподалеку автомобиль. И снова темное, ознобливое чувство глубины охватило Матвея. Этот человек знал каждый его шаг, рассчитывал варианты событий с поразительной точностью. Человек круга. Кто же он на самом деле? Человек внутреннего круга? Или прав Успенский, и Горшин один из эзотерических учителей, посвященный в тайное знание прошлых цивилизаций Земли? Если да, то что, черт побери, он делает в чистилище? Зачем ему этот вид деятельности? «Зачем?» — вслух повторил Матвей, обнаружив себя у окна спальни в одних плавках. Странно это быть беде, как поется в одном старинном водевиле. Ладно, поглядим. В течение последующего часа Матвей занимался тренингом, принимал душ и завтракал, после чего отправился по делам, предварительно позвонив Ивакину и услышав в ответ «Московское время 6:40». Это означало, что встреча состоится вечером в одной из квартир, принадлежащих военной контрразведке, но не дома у Соболева. Первым делом он заехал в больницу к Илье, купив по дороге 2 кило яблок, кило салями и копченого угря, до которых Илья был весьма охоч. Муромец был в добром для раненого здравии и даже пытался шутить. Поговорили о кинологии, которой Илья увлекался с детства, держа дома собаку, красивого и здорового, ростом с теленка добермана. Потом Матвей как бы невзначай сказал: «Тебе надо было держать собаку в мастерских, вряд ли рэкетмены сунулись бы туда. Но теперь можешь работать спокойно,